часов 7 минут.
У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. С наступающим Новым годом. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить богослова Василия Великого, композитора Милия Балакирева, короля Дании Вальдемара I Великого, поговорить об истории американского кинобизнеса и американской же автомобильной индустрии, а также порассуждать о других исторических персонажах, датах и событиях.
Затем рубрика «Моя неделя», в котором известные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе наш гость никто иной, как Дед Мороз. А зовут его Александр Струнин.
Далее программа «Прессинг плюс». В ней мы подведем итоги спортивного года.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Гамбурга. Программу подготовила Юлия Соловьева.
И в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Смеховыжималка» Андрей Насенко.
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». И сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
Первого декабря 1866 года начальником сыскной полиции Петербурга назначен сыщик Иван Путилин. Путилин отлично знал жизнь дна и законы преступного мира. Юрист Анатолий Кони вспоминал: по природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставляющее его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Азартный сыщик уже в пожилом возрасте Путилин сетовал: «Прежде вор был видный во всех статьях, а теперь что, жалкий, плюгавый».
1 января 379 года в Кесарейке под Акийской, современный город Кейсери, в возрасте 49 лет умер греческий богослов Василий Великий. Он происходил из знатной и богатой семьи, принявшей христианство. Дед Василия был мучеником, а пятеро из его 10 братьев и сестер причислены к лику святых. Человек редких способностей, математик, философ, лингвист, Василий оказался также талантливым проповедником. Его сочинения «Любомудрие» и «Шестоднев» оставили след во всех славянских литературах. Будучи епископом, он объединял ортодоксальных христиан и противоборствовал ереси арианства. Римский император Валент, расположенный к арианам, которые требовали ссылки Василия, сдался перед бесстрашием епископа и с почтением отступился от него.
2 января 1837 года родился русский пианист и композитор Милий Балакирев, автор романсов, песен и симфонических баллад.
Thank you.
3 января 1909 года американские газеты подвели итоги развития молодой индустрии – производства живых картин. 40 миллионов долларов в год – таков был оборот американского кинобизнеса, а обслуживало его более 100 тысяч человек. К 1909 году в Соединенных Штатах насчитывалось до 10 тысяч кинотеатров. По статистике, каждый второй американец ходил в кино раз в неделю. Билет тогда стоил 10 центов.
4 января 1131 года родился датский король Вальдемар I Великий, заложивший основы централизованной монархии. Свое имя король получил в честь прадеда по матери, киевского князя Владимира Мономаха. В жены он взял новгородскую княжну Софью. Одержав победу над соперниками Свеном и Кнудом, Вальдемар занял престол в возрасте 26 лет. На его счету несколько крестовых походов против палапских славян-венедов. В главном в ту пору европейском конфликте между Священной Римской империей и германской нацией и папством Вальдемар встал на сторону императора Фридриха Барбароссы. В родной Дании Вальдемар усиленно насаждал немецкую рыцарскую культуру.
января 1914 года американский автомобильный магнат Генри Форд рассказал о новшествах на производстве, где трудились 25 тысяч человек. Первое – это введение минимальной зарплаты, причем даже мальчишкам, подметающим пол в цехах – $5 в день. Второе – распределение 10-миллионной прибыли за последний год между всеми, кто трудится на заводах. Еще одно новшество коснулось графика работы – введение 3-8-часовых смен вместо 2-9-часовых, что позволяло нанять еще несколько тысяч рабочих. План защищал рабочих от несправедливых увольнений. Действия предпринимателя покоились на убеждении, что социальная справедливость начинается в собственном доме.
6 января 1827 года в Петербурге торжественно открылась военная галерея Зимнего дворца с портретами военачальников, героев Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. 332 портрета русских генералов написал английский художник Джордж Доу при участии русских мастеров Голике и Полякова. Во время пожара Зимнего дворца 1838 года полотна военной галереи спасены солдатами дворцовой роты.
На волнах радио «Свобода» вы слушали исторический календарь. Его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас на очереди моя рубрика, «Моя неделя». О том, чем запомнились минувшие 7 дней, рассказывает сегодня Дед Мороз собственной персоной. Зовут его, правда, Александр Струнин.
Неделя прошла очень хорошо. Я был в детском саду, за 2 дня провел 7 елок. Сменил 7 рубашек, потому что под шубой Дед Мороза очень жарко. Ребята очень контактные, очень любят Дедушку Мороза, потому что он добрый, потому что он приходит с подарками, потому что он говорит стихами. Но у меня вот такой случай был замечательный, который мне очень понравился. Едва я вручил только подарки детям, мальчик сразу открывает подарок свой, вынимает оттуда какую-то большую шоколадку, и Дедушке Морозу ее сует. Вот возьми, Дедушка Мороз, это тебе. И я чувствую, все дети уже собрались мне дарить подарки. Но я сказал, что нет, ребята, вы знаете, я уже старенький и сладкого не люблю.
А какими стихами говорит Дед Мороз?
У меня тут очень много родилось всяких стихов в эту неделю, потому что очень такая еще приятная, в этот год крысы, такое животное артистическое. И даже в «Московском комсомольце» опубликовали мою крысу, фотографию ее в газете, на конкурсе. Она верхом, едет верхом на черепахе. И мы были очень рады. И стихами разразились в честь крысы. Я, в частности, написал: «Поэты дарят звуки лир любовницам, актрисам, но не упомнит грешный мир, чтобы их дарили крысам. Им подсыпают порошок, их травят, чем попало. Но чтобы кто черкнул стишок, такого не бывало. Но есть и на Руси поэт, сам по рождению крыса, кто им готов создать сонет и подарить нарциссы».
Это кто же имеется в виду?
Имеется в виду я. Потому что я родился в 48-м году, а это год крысы. Окончается это стихотворение таким образом: «Год кабана идет к концу, шагает прочь невежда. В год крысы золото к лицу и желтая одежда. А вообще живи, не трусь, и будь душой здоровым, с крысиным годом Божьей Русь и с Рождеством Христовым».
Саш, а взрослых вы развлекаете в качестве Деда Мороза?
Ну а как же, конечно. Например, у меня было две корпоративки. Одна в научном центре правовой информации Минюста.
А как взрослые реагируют на Деда Мороза?
Вообще-то, на самом деле, никаких взрослых не бывает, потому что люди живут, честно говоря, так недолго, что не успевают состариться. С моей точки зрения Дедушки Мороза.
И даже повзрослеть не успевают, да?
Да, и поэтому, если чуть-чуть их, как говорится, поскрести так сверху, юмором, естественно, а не напильником, и они сразу становятся детьми. И очень хорошо они реагируют и на подарки, и на веселые шутки, и на добрые слова, ну и, конечно, там, на чудотворение. А я всякие еще чудеса с собой везу, показываю им. Они очень радуются, что, оказывается, все-таки чудеса возможны.
Дед Мороз Александр Струнин, верящий в чудеса, гость рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода», спортивная программа «Прессинг плюс».
Итак, в эфире программа «Прессинг плюс». Сегодня вместе с Валерием Винокуровым мы подведем итоги спортивного года. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Я бы предложил начинать этот разговор с определения лауреатов года по версии «Радио Свобода». Напомню, что каждый год «Радио Свобода» определяет лучшего российского тренера и лучшего молодого спортсмена России. Я уже немножко проговорился, сказав «лучшую спортсменку», значит. Значит, девушка, правильно?
Да, это причем, кстати, чаще почему-то бывают молодые спортсменки, чем молодые спортсмены. Ну, просто в таких видах спорта, как там плавание или гимнастика, очень рано расцветают звезды и зажигаются звезды. Поэтому девушки как-то вот опережают, и в этом году действительно 15-летняя трехкратная чемпионка Европы по плаванию, причем на двух дистанциях она установила рекорды Европы, это Юлия Ефимова, лучшая молодая спортсменка по нашей версии страны. Ну а лучшим тренером стал главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. И тут даже помимо последнего достижения, что сборная стала чемпионом мира, тут еще как бы совокупность его достижений, потому что из последних четырех чемпионатов мира под его руководством женская сборная выиграла три. Ну вот последний как раз недавно, в этом 2007 году. Так что вот такие лауреаты у нас: Евгений Трефилов и Юлия Ефимова.
Ну, интересно, Валерий, а при определении главного тренера были версии других специалистов, ну, например, не знаю, Дик Адвокат?
Ну, или Густининг, голландский футбольный? Мы в программе «Прессинг», вот, которая выйдет вечером, как раз об этом рассказываем. У нас же ведь последние годы еще мы опрашиваем слушателей в программе «Час прессы спорта», их мнение тоже учитывается. И там были претенденты такие, ну, прежде всего был... Ну, правда, они все немножко отстали от Евгения Трефилова. Ну, был Дэвид Блатт, это тренер баскетбольной сборной России, который стал чемпионом Европы. Был, например, Валерий Польховский, это бывший тренер женской биатлонной сборной России. Ну, и еще были Дик Адвокат, о котором вы упомянули, и Гус Хидинг. Ну, так сказать, перебор некоторый оказался за иностранными тренерами, а выиграл вот россиянин.
Мне кажется, что достижения Евгения Трефилова, во-первых, вполне заслуженно оценены титулом по нашей версии, а во-вторых, ну действительно, достижения-то великолепные. Медалей и на Олимпиадах у него было много, и на чемпионатах мира.
Медали были у мужской сборной. Мужской. Поэтому, к слову, гандбол вообще один из таких самых, что ли, значимых, получается, с точки зрения Олимпийских игр и чемпионатов мира, вид спорта в России. Потому что у нас же два раза был Владимир Максимов, когда мужская сборная становилась чемпионом мира и олимпийским потом чемпионом, ну, в другой год. Вот такие дела.
Но гандбол, к сожалению, я бы сказал так, спортивных чиновников, не выражаясь их языком, не медалеемкий вид спорта, да, с точки зрения ближайшей Олимпиады.
Это верно.
Ну вот, а на ваш взгляд, события, скажем, в плавании, в легкой атлетике, насколько для России знаково, что ли, так?
Ну, вообще, надо сказать, что с этой точки зрения, как вы справедливо заметили, медалеемких видов спорта, российский спорт в этом предолимпийском году не слишком себя хорошо проявил. Ну, потому что на чемпионате мира по легкой атлетике было всего 4 золотые медали, по плаванию, ну, там, если считать чисто только в бассейн, там совсем мало. Ну, а синхронное, конечно, плавание и прыжки в воду там несколько подкрепили позиции. А, например, в таком виде спорта, как гребля, академическая, там вообще ни одной медали. Одна всего золотая медаль на чемпионате мира по гимнастике.
Да, это как-то странно даже слышать
поэтому
после
вот,
многих
ну,
успехов.
Вот это, конечно, все, так сказать, огорчительное, если так можно выразиться. Огорчительные итоги, но все равно итоги-то разные бывают. Вот у вас перед этим как раз выступал Дед Мороз, да?
Был,
который говорил, что чудеса люди вот любят, там дети верят в чудеса. Но чудеса в спорте-то часто случаются. Поэтому вот если говорить об итогах года, то, конечно, все по-своему будут воспринимать. Ну, предположим, для болельщиков Санкт-Петербурга, конечно, победа «Зенита» – это самое большое достижение, которое я чудесами, кстати, чудом не назову. А вот, предположим, вот в масштабах вообще мирового спорта, ну, это, естественно, мировой рекорд Асафы Пауэлла на 100 метров. В беге на 100 метров. Или Хайле Гебресиласи
в марафоне,
очень выдающийся результат. Там он предыдущее высшее достижение, чуть ли я уж там не помню, по-моему, на полминуты или на минуту там превысил. Может, даже и больше. Сейчас просто не помню результат точно. Так что вот такие бывают, конечно, в спорте события, которые и со знаком... Ну, это все, вот пока я перечислил, это все не чудеса. Это плоды кропотливой работы. Вот для меня лично чудом было, предположим, выбор Сочи в качестве олимпийского города.
Ну, думаете, это чудо? Это скорее какая-то большая политическая игра, на мой взгляд.
Ну да, ну вот когда я так об этом задумывался, а еще когда потом побывал в Зальцбурге, уже после выборов, и когда увидел, что в Зальцбурге вообще хоть завтра проводи Олимпиаду, и беседовал там с руководителями города, они вообще были очень довольны, что Зальцбург не выбрали. Я так удивился.
Да, правда, почему?
Да, оказывается, ведь там же все построено, особенно, ну так, подремонтировать чуть-чуть. А строительные австрийские фирмы пребывают сейчас не в лучшем положении с точки зрения вот заказов, экономики и так далее. А сочинские вот эти все строительные мероприятия, которые должны там проводиться в течение многих лет, и возглавлять их в какой-то там части будет, естественно, один из олигархов, это Олег Дерипаска, так он уже несколько австрийских строительных фирм, находящихся, кстати, неподалеку от Зальцбурга, как бы почти что купил, и они будут заниматься этим строительством. И там все страшно довольны,
ну, конечно,
потому что если бы было в Зальцбурге, нам нечего строить, а тут мы все будем при деле.
Вот интересно, значит, действительно для Австрии выгодно было проиграть в этой гонке?
Вот, ну, такой вот поворот, это совершенно неожиданно было для нас. Мы когда в Зальцбурге оказались, начали говорить там с руководителями города. И, ну, просто по другим разным вопросам. И вдруг вот так мы думали, что они огорченные, а они, оказывается, страшно довольны. Вот, вот это же уже имеет отношение некое к чудесам.
Имеет, конечно.
Ну и потом нельзя же забыть о чудесном попадании футбольной сборной России на чемпионат Европы. Это что же, в общем, в тот момент, когда это случилось, это казалось чудом.
Ну что ж, действительно чудо, будем считать, что не новогоднее, но, по крайней мере, сегодня мы о нем можем думать именно так, как о новогоднем.
Ну-ка, ну, когда же раз мы подводим итоги спортивного года, тут все как бы надо обозреть весь год.
Валерий, ну а про теннис давайте поговорим, ведь достаточно много было интересных результатов и победа женской сборной в Кубке Федерации.
Ну, уж так, для российских болельщиков все-таки важно опять было то, что женская команда выиграла Кубок Федерации, а мужская играла в финале. Ну, так, это, ну, как бы такое постоянство командных достижений, оно характеризует в известном смысле же развитие тенниса. Хотя в индивидуальных достижений у российских теннисистов и теннисисток в этом году было совсем мало. Поэтому, ну, например, Мария Шарапова, которую мы, так сказать, условно, я лично условно считаю россиянкой, но она, например, по итогам опроса Международной теннисной федерации получила такой, я не знаю, приз, не приз, но главное разочарование года. Как это назвать? Это не приз, конечно, но номинация вот такая у них есть. Главное разочарование года. Ну, для российских болельщиков, я думаю, это особым разочарованием не стало ее выступление в минувшем сезоне. А вот командные достижения, конечно, российские болельщики, я думаю, ценят и справедливо. И не зря же Шамиль Торпищев стал лучшим тренером по многим там версиям. Там столько сейчас версий всяких, что я уже забыл, кто
ну,
именно.
В любом случае, независимо от версии, стоит отметить его работу, она действительно результативна, как минимум, в командной части
теннисных соревнований. Конечно, но вот интересный такой момент, что вот среди лауреатов «Радио Свобода», а мы уже 13-й раз определяли лучшего тренера, Шамиль Торпищев ни разу не был. А вот однажды, ну это было уже тоже лет 5 назад, мы попытались определить лучшего тренера пятилетия, и вот тогда он как раз стал.
Ну вот по совокупности достижений, вероятно.
Да-да-да, вот.
Ну, спасибо.
Вот, ну это же все вообще, в принципе-то это все игра.
В общем, ну, пока так, весь спорт.
Какой-нибудь неофициальный командный зачет на Олимпийских играх, это тоже, в общем-то, игра.
Все условности. Валерий, спасибо. И, пожалуйста, расскажите о сегодняшнем новогоднем выпуске прессинга в 22.07 по московскому времени на волнах Радио Свобода.
Ну, там самое интересное, я думаю, будет услышать большую беседу с Евгением Трефиловым. А еще у нас там будет очень интересный разговор Аркадия Ратнера с Вячеславом Колосковым. В первой части членом исполкома УЕФА и ФИФА. Ну, Вячеслав Колосков, его не надо представлять отдельно, да? Так вот, они в первой части, вот, которая выйдет сегодня, говорили о телевидении в основном, как воспринимают в кругах таких телевизионных репортажей, как лично он это все воспринимает. А вот в следующем, в рождественском прессинге, там будет уже беседа с Вячеславом Колосковым, который коснется и вопросов работы ФИФА и УЕФА. Это еще интереснее. Ну,
спасибо. Валерий Винокуров, автор и ведущий спортивной программы «Прессинг» на волнах «Радио Свобода». В Москве 15 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В пакистанском городе Наудера на родине убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта проходит многотысячная манифестация. Сторонники Бхутта, собравшиеся у ее дома, выкрикивают антиправительственные лозунги. В Дагестане ранен военнослужащий. Как сообщает Интерфакс, это произошло при обстреле контрольно-пропускного пункта в селении Гимры Унсукульского района. В Якутске 25 домов в микрорайоне Марха остаются без тепла. Температура воздуха в городе сегодня утром была минус 37 градусов. В России серьезно нарушается право на неприкосновенность частной жизни, считает правозащитная группа Privacy International. Правозащитники ставят также под сомнение неприкосновенность частной жизни в США и ряде европейских стран, что вызвано усилением борьбы с терроризмом. На севере Ирака в городе Киркук пойман местный лидер Аль-Каиды, сообщило американское командование. По его данным, Ясим Мухаммед Али, известный как Мулла Ясим, был арестован военнослужащим коалиции в субботу. В Афганистане талибы обстреляли из гранатометов колонну частной охранной компании. Убито 6 ее сотрудников и 2 полицейских. Нападение было совершено в субботу в провинции Вардак. Иран начал строительство новой атомной электростанции. По сообщению властей, строительство 360-мегаваттного ядерного реактора в городе Дархавейн на юго-западе страны будут вести иранские специалисты под надзором Международного атомного агентства.
Мы продолжаем на волнах Радио Свобода, воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас в нашем эфире программа «Голоса большого города». Мы расскажем о Гамбурге. Программу подготовила Юлия Соловьева.
Guten Tag, meine Damen und Herren, Hamburg, hier leben wir gern. Bei uns fließt die Elbe als langer Fluss bis in die Nordsee und dann ist Schluss. Als Tourist findest du eine Kutsche ganz klasse. Hier bei uns heißt das Ding, aber war Kasse. Der Fischmarkt hat schon immer gebockt, sogar Störtebeker hat da abgerockt.
А вот здесь можно свежую рыбу купить. Это что это за рыба? Это у нас... Что это? Какая славная рыба.
Это 7 евро.
7 евро. Вот тут щука. Вон щука лежит. Ух ты, елки зеленые.
Что берем мы? Естественно, апельсины. Я, овощи, фрукты, рыбы. Сегодня я хотела бы физалис взять и рыбу, конечно, еще.
Как здесь, дорого, дешево?
Пойдет. Можно покупать.
Алло, алло, алло.
Это знаменитый гамбургский рыбный рынок. Знает его вся страна и даже вся Европа. Раз в неделю, по воскресеньям. Он открывается рано утром и закрывается к началу службы в церкви. Алло. Их это гер немецкий хлеб.
Немецкий хлеб. Хорошо.
Один.
Большой немецкий хлеб. Говорите. Ich bin hier aus Deutschland hier, ne? Aber meine Frau, die ist aus Moldawien.
Aus Moldawien?
Ja, Bessarabien.
Я вообще-то немец, но жена у меня молдаванка. Радостно сообщает нам пожилой продавец. Ха, молдаванка, да еще какая, 20-летняя, подкалывает его весельчак, закусывающий у лотка. Ты че сюда болтать пришел, парирует продавец. Весельчак раскланивается и уходит.
Это мое любимое место, я прихожу сюда, я вообще преподавательской деятельностью занимаюсь. Итак, я прихожу, все-таки думаю иногда, вот нехорошо, если мои студенты меня здесь увидят, а потом думаю, а пусть видят, потому что это самое мое... Любимое место, здесь жизнь такая, здесь можно покричать, поторговаться, здесь такая яркая жизнь. Север Германии, знаете, все сдержанные такие, жизнь такая здесь, в общем, очень сдержанная, вежливая. Вот иногда вот скорая помощь проедет, и опять тихо, сдержанно все. А здесь бурлящая такая жизнь. Каждое воскресенье сюда прихожу, хожу, смотрю, так заряжаюсь на неделю эмоциями. И потом опять скучную, сдержанную жизнь.
Михелем называют гамбуржцы главный лютеранский собор города. Михель расположен на холме, так что моряки, возвращающиеся домой после долгого плавания, могли бы уже издали его увидеть. Вперед к алтарю, к светящейся золотом и серебром елке. Напротив, за деревянными дверцами, украшенными гербом Гамбурга, места для почетных жителей города. Михеле крещен Иоганнес Брамс, главным органистом. Здесь был в свое время сын Иоганна Себастьяна Баха, Карл Эммануэль Бах и Георг Филипп Телеман. Сегодня за органом молодой органист и дирижер из Санкт-Петербурга Александр Иванов. В интеллигентских гамбургских семьях в эти дни все больше занимаются домашним музицированием, обсуждают очередную премьеру балетмейстера Джона Ноймайера и то, как холодно, как ужасно холодно было давеча в церкви.
Мария, душа, мама,
Младшее поколение, пользуясь услугами модного сайта YouTube, разыгрывает свой новогодний спектакль, ключевое слово в котором — Гарри Поттер.
Harry Potter, yeah. Harry Potter, Harry Potter, ooh. Harry Potter, Harry Potter, yeah. Harry, Harry.
Hermione. Но есть дома, где не поют, где не ставят елку, не из принципа и не из-за религиозных соображений, а потому что так вышло. На зеленых мягких простынях под зеленым одеялом нежится маленькая черноволосая женщина с большими карими глазами. Ее зовут Пегги. Пегги Парнас.
Ich bin in Hamburg geboren. Ich bin Jüdin.
Она разбирает свою обширную корреспонденцию и рассказывает о том, что в 1939 году ей с 4-летним братом чудом удалось спастись, уехав из Гамбурга в Швецию. А родители, бабушки и дедушки, дяди и тети, все погибли в Треблинке. Нет, я не вернулась в Гамбург, отвечает Пегги на мой вопрос. Нет, я просто задержалась здесь лет 40 назад. А потом занялась журналистикой, литературой.
Антошка.
Что тебе подарить на Новый год, расскажи.
Не знаю.
Ну, что ты хочешь?
У него было день рождения неделю назад. Получил подарки
он
уже.
Он получает весь декабрь подарки, поэтому нам сложно с выбором подарков, конечно, для него.
Что ты получил в подарок?
PlayStation 3.
Единственное, учу сына русскому языку тоже. Он, хотя и рожденный здесь, думаю, будущее все равно за Россией. Он смотрит все русские каналы. Рано или поздно вернется, может, и мы вернемся на нашу родину.
Родина. Орешки, карусели, глинтвейн. Огромное облако пара клубится над праздничным рынком у Радужной площади.
Вообще мы живем в районе, который немножко далеко расположен от центра. Он был, к сожалению, во время войны очень разрушен, и вот наши соседи его с большой любовью восстановили. Но это не значит, что там не так красиво, как в центре города. Просто центр города – это всегда сердце города. Поэтому мы сюда и приходим, честно говоря. Кругом люди, хорошее настроение, у всех глаза ж горят. Церкви красивые, ратуша вся огнями светится. Елки, лампочки, огоньки. Да каждый год мы сюда приходим. Знаете, почему еще? Потому что надеемся все время, что кого-нибудь обязательно здесь встретим.
Ну и мы с вами встретились, между прочим.
Да, кстати, вот и мы встретились с вами. А вы из Москвы тоже?
Я из Москвы. Вы из Москвы?
Я из Москвы тоже. У меня вот родители сейчас там тоже живут в Москве. Мой старший сын поехал сейчас к родителям в Москву. Он говорит, там очень красиво, тоже очень хорошо. У всех тоже прекрасное, хорошее настроение. Но только немножко, конечно, скучает по Гамбургу. Скучает по своим братьям и сестрам. Вот эти двое малыши Кай и Герда. Кай и Герда, извините.
Кай и Герда, имена такие красивые, да? А почему такие имена?
А потому что очень любим сказку «Снежная королева». И вот так решили с моим мужем, что мы назовем их обязательно Кай и Герда.
Я желаю вам счастья, Игорь, чтобы все сбылось, о чем вы мечтаете.
Спасибо огромное вам того же самого.
Вы слушали программу «Голоса большого города» о Гамбурге. Ее подготовила Юлия Соловьева.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Смеховыжималка» Андрей Насенко. Андрей, здравствуйте.
Добрый день. Всех с наступающим Новым годом.
Добрый день. Спасибо и вас также. Уважаемые слушатели, напомню, что задать нашему гостю вопросы вы можете по многоканальному телефону. Наш номер 8-800-200-22-12.
Итак, журнал «Смеховыжималка». Тираж его 35 тысяч экземпляров. 20 полос в издании. Выходит оно раз в месяц, начиная с 2002 года. Могу рассказать предысторию, как я познакомилась с журналом. Я в ноябре улетала в отпуск и в аэропорту Домодедово купила в киоске журнал с таким названием. Вот, и дальше просто вот, я не знаю, всю дорогу и частично в отпуске я очень сильно смеялась. И решила, что обязательно под Новый год мы пригласим Андрея.
И вот мечта сбылась. Ну что ж, Андрей, вам первый вопрос более чем оригинальный. Как же возникла идея издавать ваш журнал? Вот уже 5 лет в этом году исполнилось, правильно
я
понимаю?
Да, сейчас скоро будет 6 лет.
А идея-то как возникла?
Ну, было очень странный позыв. Я находился в медитативном состоянии, и тут меня накрыло. Подумал, как же... все-таки мне не хватает некого качества женственности. И решил что-нибудь родить. Вот. Долго думал, думал очень долго. И раз меня накрыло, думаю, дай сделаю журнал. И вот это вот название, оно само за себя говорит, что я выжил как бы из себя то, что хотел.
И из читателей тоже выжимаете то, чего хотите, это точно. Ну, а обзор журнала «Смеховыжималка» подготовила наша коллега Ольга Беклемищева.
Задумывались ли вы когда-нибудь о природе смешного? И о том, почему иногда самая плоская шутка вызывает гомерический хохот у высоколобой публики, а изящный пассаж в стиле Хармса вызывает искреннее веселье у простого работяги? А о том, почему с каждым рассказом анекдот становится все менее смешным? Если еще нет... то журнал «Смеховыжималка» предоставляет для этого все возможности. Казалось бы, простое ежемесячное собрание анекдотов и фотоприколов, собранное одинокими энтузиастами в основном в интернете, как я понимаю. И подбор тем самый традиционный – про Вовочку, медицинский юмор, черный юмор, семейный анекдот и микс из всего, что не входит в вышеперечисленные категории. А смешно практически всем и никаких ассоциаций с крокодилом. Ну, например, призыв «Чтобы не было кариеса, наступи на грабли». Или продолжение темы в другом номере. «Обходя разложенные грабли, ты теряешь бесценный опыт». Или рассуждение. «Зарплату русскому человеку следует назначать не из расчета максимальной выгоды, которые может принести его работа, а из расчета минимизации убытка, который может принести его воровство». Боксера может обидеть каждый, но не каждый успеет извиниться. Мне, как доктору, конечно, всего приятнее медицинский раздел. И здесь составители «Смеховыжималки» на высоте. Я практически не встретила бородатых анекдотов. Вы слышали, например, такой? Петров 3 дня как врач. Иванов 20 лет как больной. Что победит, молодость или опыт? Или сколько психологов нужно, чтобы поменять одну лампочку? 1. Только лампочка сама должна захотеть поменяться. И не могу не процитировать, хотя меня многие осудят. Объявление. Поликлиника срочно ищет опытного проктолога, чтобы достать неопытного. Анекдоты про Вовочку занимают первую страницу, что, конечно, подчеркивает смелость составителей. Но в целом этот раздел скорее не о Вовочке, а о Торве, а о наших подростках, которые меняются вместе с нами. Например, вопрос ученика старших классов. «Могу ли я рассчитывать на долю с 250 тысяч, если именно я попросил маму о братике?» Но есть и традиционные перлы. Возвращается Вовочка поздно-поздно домой. На пороге его встречает отец. «Ну что?» Опять шлялся по бабам, пил, курил. «Пап, зависть?» Плохое чувство. И в конце истинная находка журнала, или точнее моя лучшая находка в этом журнале, анекдот в стиле Хармса. Истинный самурай без меча подобен истинному самураю с мечом, но без меча. А кроме того, в журнале есть карикатуры, фотоштучки и даже коротенький комикс, который понравился мне меньше всего остального, но смех и выжималки я готова это простить. Должно же быть хоть что-то, к чему можно придраться. Потому что по поводу всего остального можно только пожелать самых долгих лет жизни замечательному изданию. А к главному редактору у меня 3 вопроса. А вы что думаете о природе смешного? Основной источник ваших материалов интернет или что-то еще? А есть ли у вас любимые анекдоты или юмор в качестве работы убивает желание посмеяться?
Ольга Беклемищева представила обзор журнала «Смеховыжималка».
А Андрей Насенко, главный редактор этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы гостю можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а пока вопросов у нас нет, предложим гостю ответить на вопрос Ольги Беклемищевой. Так, что вы, Андрей, думаете о природе смешного?
А юмор – это потрясающее лекарство от всех болезней, и с помощью него можно вылечиться, ну, от всего, как бы, от депрессии, от, даже от физических болезней. Поэтому это супер.
Хорошо, и мы немножко подумали с Вероникой насчет этого. Действительно, этот ответ нужно осмыслить. Ну, а пока мы думаем, второй вопрос Ольги. Напомню, основной источник ваших, Андрей, материалов – это интернет или что-то еще?
Естественно, конечно, интернет дает о себе знать в журнале. Ну, где-то, наверное, процентов 40 я черпаю из интернета информацию. В основном присылают, конечно, много анекдотов сами читатели. И я работаю напрямую как бы с карикатуристами, которые мне рисуют, и также пишут разные темы, на разные темы анекдоты и так далее.
А вот эти замечательные фотоприколы тоже очень смешные. Кто делает?
Там разделено как бы фотоприколы, а есть фото, которые как бы коллаж такой, компоновка из разных как бы фотографий. И в основном это, конечно, из интернета. Ну, где-то процентов, наверное, 80, да, а 20%, конечно, присылают сами читатели.
И третий вопрос Ольги Беклемищевой. Есть ли у вас любимые анекдоты? Или, спрашивает Ольга, юмор в качестве работы убивает желание смеяться?
Трудный вопрос, потому что мне приходится читать в течение месяца большое количество анекдотов, и так голова переполняется ими, что мне очень тяжело слушать, когда кто-то рассказывает анекдоты, потому что это возникает у меня сразу ассоциации, как этот анекдот будет смотреться в журнале. То есть я уже не смотрю на сам юмор, а смотрю, возможно ли его впихнуть в журнал.
Профессиональный подход, то есть.
Да.
Ну, все-таки, есть ли у вас любимые анекдоты, например, новогодние? Может, поделитесь с нами, с нашими слушателями?
Новогодний? Трудно мне сейчас сориентироваться.
Ну, просто любимые.
Ну, любимый бородатый анекдот – это про Чукчу. Когда у Чукчу приходит журналист к нему и спрашивает, почему же у вас столько много детей, вы любите детей разве? А он отвечает, нет, я люблю сам процесс. Вот, и поэтому как бы вот я издаю журнал как бы не для читателей на самом деле, я издаю журнал для себя. А читатели – это некое как бы просто мой труд воспринимают. То есть это как, допустим, вы готовите еду для себя или для там 50-тысячного населения, да? То есть для себя вы приготовите очень вкусно, очень питательно, все прям чистенько и гладенько. А когда вы готовите блюдо для миллионных там, чтобы для миллион людей, то, конечно, вы будете лишь бы что-то напихать, лишь бы люди были сыты.
Ну, это довольно откровенное заявление, расцениваю его почти как новогоднюю шутку. А пока у нас есть звонок. Иван, здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Если там Ольга Беклемищева еще не отошла, я хотел на ее вопрос ответить.
Отвечайте, она
обычно
была
она
в записи.
На мои вопросы отвечает. Вот мне кажется, что анекдоты, так сказать, с бородой продолжают оставаться в юной свежести, потому что у нас атмосфера не способствует их постарению. Спасибо.
Ну что ж, вполне афористичный ответ, да? И главное, не поспоришь, ну,
не, естественно, естественно, да, бородатые анекдоты, их можно немножко трансформировать, как-то по-другому их преподнести, и поэтому они как бы становятся уже, можно сказать, что новыми.
Да, а потом анекдот, это ведь как искусство, картина «Богатыри», она ведь бородата в некотором смысле на две трети, но она же не становится хуже от этого, правда?
Андрей, насколько я понимаю, вы в один выпуск делаете этот журнал, да?
Да, я полностью как бы собираю анекдоты, все делаю, как бы даже верстаю, и полный препресс делаю, Все,
и распространением сами занимаются?
Нет, распространением нет. Это мой партнер занимается этим.
Прибыль он приносит?
Какую-то, да, приносит.
Ну, вообще, вы сказали, что это ваше хобби, да?
Хобби, безусловно.
А по специальности вы кто?
Я, странная профессия у меня, как бы радиотехник.
Что ж странное-то?
Ну, представляете,
для нас не странно.
Ну, радиослушатель сидит, слушает радиоприемник, да. То есть, то ли я там нахожусь в этом радиоприемнике, то ли это как бы иллюзия того моего присутствия. Вот я меня когда обучали этой специальности, я всегда спрашивал у преподавателей, что же это такое там, откуда же голос-то идет. Вот, мне так за все эти 5 лет так и не смогли объяснить. Поэтому я до сих пор не понимаю, как это все работает.
Зато сейчас, сидя перед микрофоном, мы хорошо видите, куда он идет, этот голос. Ну, а откуда, мы вам тоже не скажем.
Да.
Есть ли у вас, ну, вернее, скажем так, по-другому спрошу. Изданий ваших, условно говоря, конкурентов много, и в России тоже много. Вы на их работу не обращаете внимания? Они для вас не конкуренты, или вы для них?
Вообще-то,
как вы их воспринимаете?
Вообще-то я очень не люблю читать, и да, я знаю, что есть полно, как бы, юмористических изданий. Ну, я делаю свое, как бы, своего ребенка и делаю так, как я считаю нужным. А нравится это читателям или нет, это им решать.
А, скажем, вот журнал всенародно популярный в советские времена «Крокодил» сейчас очень резко переменился. Вы не видели, во что он сейчас превратился в исполнении Сергея Мостовщикова, главного редактора нынешнего?
Нет, я, к сожалению, как бы его не читал, и раньше не читал, потому что меня сатира совершенно не интересует, и поэтому я не слежу за другими изданиями, потому что времени практически нет.
Вот вы сказали, сатира вас совершенно не интересует, а в чем, на ваш взгляд, разница между юмором и сатирой?
Ну, допустим, юмор – это нечто, то, что заставляет человека обратить свой взгляд внутрь себя. То есть, когда вы читаете анекдот, то происходит некий резонанс внутри себя, и потихоньку, то есть душа как бы начинает трепещать, и точка сборки сдвигается в определенную позицию сознания, где человек испытывает некое удовольствие, то есть в голову поступают эндорфины, то есть наркотик счастья, и он становится счастливым. А сатира – это некое как бы взгляд на внешний источник, то есть показывает на того, кто виноват. То есть, грубо говоря, если у вас геморрой, то сатира, она показывает, кто виноват за этот геморрой. То есть, вот тот чувак, как бы, да? И вы сразу, ага, вот он виноват, и сразу поступает злость, всякая вот эта вот ненависть, надо его побить и туда, и так далее. Поэтому сатира – это некий яньский подход к жизни, а юмор – это иньский подход, когда ты внутри себя находишь все эти импринты, которые засовывает наше общество, да, там школа, институт, техникумы и так далее, в головы, и вот это все у вас внутри творится такой бардак, что с помощью юмора вы находите эти как бы нюансы и как бы убиваете их, да, то есть аннигилируете.
Ну, поскольку вы, я так понимаю, политической сатирой не интересуетесь и не занимаетесь, в журнале нет ее практически.
Практически нет, а если и есть там попадается, то она ближе все-таки к юмору, как бы, ну, к политике меньше всего затрагивается.
Ну, и раз анекдот для вас основная форма взаимоотношения с миром, то вот определите, пожалуйста, что такое анекдот в его всемирно-историческом, культурном и так далее значении. Можете как-то, вот как вы сами это чувствуете?
Угу. Анекдот – это выражение, внутреннее выражение как бы человека не напрямую, а косвенно на какую-то ситуацию или на какого-то человека или на себя самого. Вот, да, наверное, так.
Вот у меня перед глазами ваш журнал, я хочу из него кое-что зачитать. Про Вовочку. Вовочка, вам что, правда по физкультуре задали на дом клей нюхать? Далее. Говорят, в аду эстеты добились установки отдельного котла с рафинированным маслом.
Очень тонко.
Что сказал Нострадамус перед смертью? Прикиньте, пацаны, ща умру. И в таком духе. А, вот, сегодня я вам расскажу, как из больных краснухой и желтухой составить красивый усор. Здравствуйте, я ваш новый патологоанатом.
Скажите, пожалуйста, Андрей, вы в своей работе не задействовали никогда такие вот народно-национальные кладези анекдотов? Я имею в виду, в первую очередь, анекдоты о Хаджи Насреддине. Это же целый легендарный мир. У меня в детстве была любимейшая, даже не одна книжка анекдотов о Насреддине. Это кладезь премудрости такая, что на много веков хватит.
Да, безусловно. Как бы я пытался как бы печатать такие анекдоты, но со временем все меньше и меньше они мне попадались на вид, поэтому как бы сейчас они редко присутствуют в журнале. Хотя, наверное, это минус его.
Андрей, вот на ваш взгляд, какие-то журналы есть похожие на ваш, или вы уникальны в своем роде? Может быть, интернет-издания какие-то?
Естественно, самое близкое к журналу – это блоги, как их называют. Там совершенно потрясающие юморы, которые энтузиасты делают. А печатные издания, к сожалению, наверное, я не могу так отнести, так как бы. Они занимают какие-то свои ниши. То есть у них свой юмор, у меня свой юмор, и мы практически не пересекаемся.
А у вас интернет-версии нету своей? Журнальный.
Нету, к сожалению, потому что времени на создание его и поддержки у меня тоже нет.
А каковы перспективы развития журнала? Вот у вас есть какие-то мысли по его там усовершенствованию, расширению?
Сужению.
Наверное, есть. Я чисто так не задумывался по этому поводу, потому что как бы вся моя сила и мощь уходят на поддержание его, то есть на поддержание этого ребенка, и как он пожелает, я так и делаю. То есть все диктует сам мне журнал.
О, как интересно. То есть он уже в какую-то саморазвивающую структуру превратился, да?
Естественно, да, естественно.
Да, мне знаком этот феномен.
Так как ему уже как бы 5 лет, поэтому уже как бы личный журнал сформировалось, и поэтому он уже начинает диктовать, что ему нужно.
А что же будет в 10 лет? Он вообще вами завладеет.
В самом деле.
Конечно, естественно.
Мы вам желаем все-таки, чтобы он совсем вами не завладел, но был любимым ребенком.
Да, Андрей, большое спасибо. С наступающим Новым годом вас и всех слушателей нашей программы. В гостях у программы «Читаем журналы» был главный редактор журнала «Смеховыжималка» Андрей Насенко.
В следующем радиоучасти сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации. Русская песня в изгнании».
Историк русского музыкального зарубежья Максим Карачинский рассказывает драматические и счастливые истории русских исполнителей, чьи судьбы завершились в Европе и в Америке.
Ведет программу наш коллега Иван Толстой. Первый раз в эфире она в 16 часов 7 минут в воскресенье, повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Итак, программа «Мифы и репутации» сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Медиа» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.